уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И умный парень наш сегодня Виктор Эскин, публицист и политолог. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, умный парень. Как вас
величать? Я парень? Что вы? А в чем вы говорите? А Виктор, что вы?
А вы уже
вы
решили?
Умный парень. Нет, вы умный парень.
Но вы же тоже очень умная.
Ну, я же не парень.
А, ну хорошо.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, наш телеграм-канал радио говорит МСК, латиница в одно слово, там все новости последние есть. Давайте прям по лентам пойдем, потому что глава МИДа Израиля поблагодарил страны, не поддержавшие пропалестинскую резолюцию в Организации Объединенных Наций. Накануне Германия, Чехия, Австрия, Болгария, Дания, Эстония, Греция, Литва, Голландия, Румыния, Словакия, Бразилия, Колумбия впервые проголосовали против резолюции, касающейся отдела ООН по правам палестинцев. Резолюция в поддержку прав палестинцев была принята во вторник большинством голосов. За нее проголосовали представители 87 стран. При этом из 54 стран, проголосовавших против пропалестинской резолюции, 13 сделали это впервые. А в чем суть вопроса, если вдруг кто не знает? Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линии ям, которые существовали до шестидневной войны 67-го года с возможным обменом территорий. С вашей точки зрения, вот эта вот история, что как бы большинство стран поддержало, но, и причем поддержали те, кто раньше как будто бы колебался или всегда выступал против. Что поменялось?
Во-первых, давайте все-таки оценим реально степень влияния Организации Объединенных Наций. Когда Организация Объединенных Наций говорит что-то о Ближнем Востоке,
так,
почему-то забывает о 700 тысячах убитых в Сирии, о сотнях убитых в Ираке, в Иране, кстати, за последнее время, тоже трехзначные, по крайней мере, цифры, да, убитых. А сердце у них, кровь обливается по Палестине. Говорят, оккупированный Израиль палестинской территории, причем в первом классе учились, оккупировать можно территории, которые принадлежали другому государству. То есть получается, согласно тому, что было написано в резолюции, что Израиль оккупировал территории государства Палестина, так? Но такого же не было. Израиль отвоевал эти территории у Иордании. Скажите, иорданские территории вам не нравятся? Ну, хорошо, скажите, это британские территории были до 1948 года. Вам не нравятся? Скажите, если, турецкие.
Понимаете, Организация
Дойдем
Объединенных
Наций... Дойдем до Османской
наций,
империи.
Я
да.
понимаю. А это как раз по поводу коллективной памяти, исторической памяти.
Память это память о чем? Что ее нету просто. Да, что память
Или
отшибла.
Или как бы она как-то трактуется...
Трактуется.
Пусть трактуется. В зависимости от какой-то политической целесообразности.
Но понимаете, что Россия, например, Россия не может, нельзя сказать, что Россия оккупировала латышскую Москву. Вот нельзя сказать, что Москва это исконно латышская территория. Можно спорить, литовцы, татары там как-то, да, имели
слушайте,
отношение?
А кто скажет, что как бы поселенческое движение по обыкновению призывает к библейской версии истории, а то как бы не какой всегда основано на фактах.
Нет, мы говорим, нет, мы почему? Но можно вспомнить решение Лиги Наций. Решение Лиги Наций юридически обязующее, когда Британии были верены эти территории для создания там еврейского национального очага. Изучаем историю, изучаем международное право. Смотрите, самое главное же не в этом. Мы же понимаем, что нет никакого реального международного права.
Как-то?
Так.
С каких пор?
А вы скажите, где почитать, кроме Женевской конвенции, что такое международное право?
А что, ООН распускаем, потому что Израилю не нравится?
А ООН это международное... Так, то, что приняли голосование в ООН от международным правом стало, это с каких-то пор. Тогда получается, что Россия, значит, по Крыму, по Южной Осетии и Абхазии, ну и, в общем-то, еще по Приднестровью не выполняет решение ООН юридически... Нарушает что-то? Россия нарушает?
Нет,
вы
конечно,
хотите мне
что
сказать?
Вы
же понимаете, что Россия не может нарушать. Поэтому вы не можете
нет,
сказать,
все
что он имеет юридический...
Нет, все зависит от трактовок.
Нет трактовки до того факта, что там есть 50 мусульманских государств, которые всегда голосуют блоком против Израиля. Вот все что угодно. И влияет на других. Естественно, по тем резолюциям, которые нужны другим. Поэтому в международных организациях Израиль не имеет никаких шансов. Вот то, что сейчас произошло, оно удивительно, потому что по другой резолюции, еще там по голландским высотам, там еще лучшие результаты, как в нашу сторону, да, после признания Трампом. Это единственное, что можно сказать, это удивительно. Но то, что есть машина голосования антиизраильская, ну, хотя бы подумайте о том, что в мире существует около 200 территориальных конфликтов.
Конечно.
Задайте себе вопрос, почему каждый год в декабре обязательно он принимает резолюции по голландским высотам и по оккупированным палестинским территориям, хоть не было никогда никакой Палестины, там была Иордания, была Британская империя, всегда будем напоминать, вот, он принимает эти резолюции.
Вот, смотрите, а Виктор, вот это хорошо,
принимает резолюции. Почему только вот у нас что, там кровь льется как-то, да?
Ну, льется периодически,
да, у нас, что ж, да, а вы не расскажите, сколько людей там погибло за последний год, расскажите.
А вот смотрите, вот это
да,
хорошо.
Да, нет, а я вам расскажу, сколько в Ираке, в Сирии сейчас в Ливане.
Конечно,
то есть весь
но надо
ближний...
с чего-то
то
начинать.
Самое... С чего начинать?
Подождите.
То есть начинать дестабилизировать самое спокойное и стабильное государство на Ближнем Востоке. Там, где
а то, что в Газе хорошо
это Израиль.
Происходит.
Газа это не Газа, это Газа. Что касается Газа...
Да.
Что касается Газы...
Ну, с чего-то надо начинать, как бы, чтобы
Газа, скажите им, что они перестали обстреливать жилые кварталы. Вы знаете, будет мир. Как, вот вы знаете что точно, ведь как только из Газы перестанут пулять по Израилю ракетами, будет что? Мир с Газы.
А вы прям уверены в этом?
В чем уверены? Что будет мир?
Да.
А вы что думаете, что мы, так сказать,
а я не знаю.
Хотим снунуться снова в этот гадюшник, что ли? Я не понимаю. Вы вот что вы нам предлагаете?
Я-то не чувствую, еще... что вы.
Нет, так вы предлагаете?
Я могу
нет,
только
вы говорите. Обычно только про Украину говорят. Я приятно удивлен, что мы начинаем с Ближнего Востока, потому что я думал, что снова будут вопросы какие-то по Украине.
А я думала, что вы скажете как раз, приехал... а что вы про Израиль? Давайте про Украину, давайте вот это вот
вы
все,
знаете,
понимаете?
Что касается российского МИДа, пусть он дальше про Украину лучше говорит.
А
ну, ладно, а?
И, ну, Эпидор,
вы меня поняли.
Вы? Нет.
Вы меня поняли. Но давайте серьезно. Все эти резолюции, он не имеет никакого, кстати, обязующего характера. Это,
а это для чего тогда? Хорошо.
Это для того, чтобы мусульманское лобби в ООН, это 50 государств, понимаете, и у нас одна рука, у них 50 рук там. У них там все мусульманские государства, все, кроме Албании, давайте уточним все-таки. Угу. Албания, она ведет себя иначе, все остальные там, будет Турция, Азербайджан, ну, понятно, арабские страны, Индонезия, Малайзия, все. Слушайте, голосуют
Турция,
всегда блоком
Турция
против
тоже.
Нас.
Турция, да? А это вот почему происходит?
Почему они против нас?
Да. Вот вы как бы это как-то трактуете, что блок, так. Ну, как бы...
Я вам скажу это общим контуром, и понятно, что там есть нюансы. Общий контур такой. Общая позиция мусульманского мира, что территории, которые находились когда-то в руках мусульман, называется вакф, они, эти территории, где мы сейчас живем, находились под ярмом Османской империи. Османской империи. Палестинцев их не было, нет и не будет. Османская империя там была. А коли так, то там должны дальше править мусульмане. Это идея фикс мусульманского мира, от которой он не отказался.
Так точно такая же идея фикс есть, да. Как бы у поселенческого движения, понимаете?
Какого поселенческого движения? Что такое поселенческое движение?
Ну, хорошо. А
вы о чем?
Я о том, что...
Вы про наше поселенческое движение?
Например.
Типа про меня?
Например, про вас?
Ну, я жил много лет. Как вы?
Так.
Я как приехал из Москвы в Израиль, пошел сразу жить в Хеврон, в Кириат-Арбу, конечно.
Вот. Ну, просто так. Любопытное было наблюдение не так давно. Один журналист в «Гардиан» отметил, что он говорит, поселенческое движение по обыкновению призывает библейской версии истории, которая в том же мире искажение исторических данных. Как и исламистские вымыслы о том, что современный Иерусалим – это продолжение средневекового Иерусалимского королевства. Статус-кво!
То, что Джонни из «Гардиан» что-то написал, понимаете, слова его святые.
А что, расскажите, Авигдор, что надо читать, чтобы я знала все.
Что надо читать?
Да.
Читайте «Майстер». Статьи на сайте Regnum.
Только вас.
По Ближнему Востоку, да. Много.
Только вас.
Не, на русском или на английском? На английском я много чего. Там Джордж Уилл читает.
А «Гардиан» при этом нельзя, вы говорите. Что как бы есть точки зрения какая-то, только ваша и неправильная. Я правильно понимаю?
Нет. Если вы читаете «Гардиан» про Израиль, читайте тогда сайт «Миротворец про Россию».
А можно и так, и так.
И какие-нибудь там, например, издания, да, движения украинского свободы
про Россию. А это, понимаете, вот то, как вы как бы сейчас реагируете.
Правый сектор запрещен в России, туристическая организация.
Да, обязательно. А то, как вы как бы сейчас реагируете на то, что я там зачитала что-то из «Гардиан», доказывает как бы действительно,
да.
Что есть. Вот у вас есть, как бы вы говорите, вот мои статьи, и есть какие-то там другие статьи в «Гардиан», которые неправильные.
Мало ли кто обзывается. Они дают оценки до основания чего?
А люди не смогут так говорить, договориться, я к чему веду?
Во-первых, библейская версия истории, она единственная верная, потому что она претворена в жизнь. Так, мы слушаем. Потому что Библия имеет вес морально, нравственно, этически, духовно, юридически больше, чем все гарден.
Ой, тогда
сейчас подойдем к историческим данным.
Давайте.
Я как раз именно про исторические данные. Да. Что Библия со всех этих точек зрения, она весомее миллиарда гардианов.
Ну, да, получается,
вместе
что?
Вместе взятых. Медуз, я про историю.
Да.
Про историю. Во-первых, давайте уже говорить конкретно. Я вам могу доказать, что эти территории принадлежат нам исторически, юридически, нравственно, морально. Но я не могу перевесить 50 голосов в ООН мусульманских государств. Вот только об этом речь, поймите. Тут нету ничего, все ложь, я же вам сказал. Они говорят, палестинские территории, не было палестинской территории там никогда, не было никогда Палестины, нет такого зверя в мире.
А что ж тогда говорят-то так?
Что они так говорят?
У них своя правда на этот счет.
Они хотят, чтобы там было палестинское государство.
Слушайте, ну коллективная своя историческая правда, память, она не означает уважение к прошлому.
Нет, если я скажу, что Москва была столицей Израиля на протяжении, там, не знаю, какого-то времени лет, вы скажете мне, молодой человек, а вы бы вообще азбуку бы изучили, читать бы научились. Поэтому от того, что стадо какое-то где-то что-то говорит... Это,
Виктор,
понимаете,
когда у человека заканчивается аргумент, он переходит на личности, на всякие неприличные слова.
На личности переходят те, которые обзывают Израиль, Гардиан, он же ничего конкретного не сказал.
Значит,
поселенческие движения. Мы живем на тех территориях, которые принадлежали нам испокон веков, где евреи жили всегда. Минуточку. Не в библейской, в 20 веке жили. И в 20 веке тоже. Всегда жили евреи в Хевроне, в Шхеме. Всегда.
Да. Так?
Далее. Эти территории были нам даны Лигой наций в 20-22 году.
Угу.
Великобритания потом, правда, да, повела себя...
Да это опять политическая целесообразность, какая? Вы же понимаете.
Вы говорите об истории или о чем? Эти территории не имеют никакого отношения ни к палестинцам,
историю
никому, никому.
Историю пишут те люди, которые побеждают, извините, Виктор.
Историю пишут и проигравшие тоже. Мы сейчас говорим о фактах, которые, не знаю, достоверно известны, или мы сейчас будем цитировать Guardian и всякие прочие фейк-ньюс. Но мы же говорим оценка. Вы говорите, человек обзывается. Да. Человек обзывается в адрес РЭП. Как я должен реагировать? Я должен что? Если я по улице... Я шел сюда по улице, на меня лаяла собака. Вы думаете, я стал лаять ей в ответ?
Нет.
Не в ответ. Никакой здесь истории нету. Ничего здесь нету, кроме того, что действительно вон 50 рук, которые всегда против нас. И с этим мы ничего не можем поделать.
955 отмечает, 600 лет перестреливаются, видно, нравится. Ну, как бы,
кто 600 лет перестреливается?
Кто-то 600 лет перестреливается.
Кто-то 600 лет перестреливается. И вот это как бы мнение историка крупного. Вообще-то Израиль появился на свет в новой его версии 72 года назад.
Да.
Ну, скоро будет 72.
В 48-м году. Но с вашей точки зрения, все-таки хорошо, Лига наций, но при этом вот такая резолюция Совбез ООН, как бы она, понятно,
не Совбез ООН, нет.
Ой, прости, Генассамблея.
Да, это большая разница.
Да. А, все-таки вы признаете вес
Совбеза? Я ничего не признаю, просто если Совбез, это как бы нечто обязующее, с чем надо считаться.
То есть все-таки с чем-то в Организации Объединенных Наций надо считаться? А Генассамблея тогда
для
чего?
Ну, мы будем учиться в России, как считаться с решениями Организации Объединенных Наций, а также решение Совбез, например, про Южную Осетию и Абхазию. Мы будем учиться у Москвы, как надо считаться.
У Соединенных Штатов Америки тоже по Ираку поучиться, знаете?
Давайте, и будем учиться у Соединенных Штатов тоже, да? А как мы будем учиться?
В общей парадигме.
Мы вот учимся, да, учимся.
Ну, смотрите, тогда
мы учимся у тех, кто является сегодня морально-нравственными нашими авторитетами. Вот Москва и Вашингтон, да.
Про морально-нравственные.
Учите нас. Будем учиться. Насчет выполнения резолюции Совета Безопасности, резолюции ООН. Да, еще раз. Мы прекрасно понимаем их весомость, значимость. Пусть ООН расскажет нам, как они спасали людей в Сирии, в Ираке, или когда Иран и Ирак воевали, мусульмане друг с другом, миллион убитых, миллион.
Должна обращать сначала внимание на... Она же может параллельно работать, понимаете? Многозадачность, есть такая штука.
Объясню почему.
Высоты, про Сирию и про
это
Ирак.
Это прекрасно. А, еще про голландские высоты поговорим. Помните, там Моше Даян, голландские высоты.
Главное, голландские, а не голландовские. Я
все говорят голландские и еврейское лоббио. Все говорят голландские высоты, еврейское лоббио. Обязательно. Это два термина, которые вам не удастся искоренить. А я вам напомню, Москва, петушки, Венечка, Ерофеев. Вот насчет голландских высот. Еще тогда этот вопрос обсуждался. Знаем, мы что про голландские... Почему нет? Я объясню, почему нет. Потому что когда гибнут тысячи людей каждый месяц, и когда не гибнет никто, Не надо заниматься дестабилизацией самого спокойного места на Ближнем Востоке.
Заговор против израильского государства,
заговор, я вам объяснил, 50% мусульманских государств, совершенно реально. А вы говорите заговор. Заговор – это читайте газету завтра. Послезавтра, вчера, а мы про реальные совершенно расклады политические. Невзирая на это, невзирая, где мы, где они, мы даем миру 25% лауреатов Нобелевских премий. Причем в науке. Вот все, что у вас есть здесь в этом офисе, вся электроника, там есть израильские элементы. В любой больнице, куда вы пойдете, есть израильские изобретения. Технологические новшества сельского хозяйства, ну, процентов на 15, на 18 где-то мировые, они тоже происходят из Израиля. Я уже не говорю о духовной стороне нашей жизни и так далее.
И?
Вот наши... И?
Да.
Зачем? Не, мы несем миру добро, да, помогаем людям жить, улучшаем их качество жизни.
А кто-то говорит, что кто-то параллельно можно улучшать,
да,
качество,
да,
жизни,
да,
а параллельно
и отдать наши территории под террор, да, чтобы там были террористические базы, чтобы там тренировали тех, кто потом будут взрывать метро в Москве.
Вы Виктор, что такое
ладно?
Говорите-то?
Что ладно, взрывы домов в Москве и по лекалам Хамаса. Террористическая организация, разрешенная в России террористическая организация, филиал запрещенной в России террористической организации «Братья мусульмане». Значит, Хамас, да? По лекалам Хамаса взрывали дома в Москве. Это их было изобретение, они не сумели это сделать против здания Азриэля в Тель-Авиве, передали это своим коллегам на территории Российской Федерации. Создать палестинское государство, это значит создать вот этот самый очаг террора, потому что ничем другим они не занимаются. Они не занимаются, а там никто не будет заниматься ни классической музыкой, там не будут заниматься научными изобретениями, там не будут заниматься теологией, там будут заниматься тем, чем они занимаются обычно, к чему они привыкли, расположены. Мы знаем, к чему? Террор. Террор со времен Организации освобождения Палестины. Террор и террор. И часть этого террора будет направлена против вас в Москве.
Вы прям как проповедник, честное слово, Виктор.
А вы как кто?
Что, я вам вопрос задаю исключительно.
Я только проповедую добро.
Вы причиняете его, понимаете?
А вы с кем деятели искусства? Помните, Никита Сергеевич Хрущев?
Перед вами Евгений Волгин, а не Владимир Соловьев. Секундочку.
Я считаю Владимира Соловьева, кстати, величайшим мыслителем, философом русской земли XIX века. Владимир Сергеевич Соловьев. Это имя, пожалуйста, не произносите в суе. Мой любимый русский автор. Как про него сказал Бармат, поэт, монах.
Есть такой, да.
Подожди, мы с вами сейчас о чем говорим? Я говорю про Владимира Сергеевича Соловьева.
Так.
Да.
Разные люди есть. Популярная фамилия очень.
Серьезно?
Да.
Вы мне об этом потом расскажете. Теперь, как у нас там венечки Ерофеев и Голландские высоты?
692 говорит, Израилю зачем Палестина?
Палестина?
Да.
А я не знаю, что... Палестина? Ну, нет Палестины, Израилю она не нужна. Ответ. Палестины не было, нет,
но это
и не
для
будет.
Израиля нету.
А для кого-то она была? Подожди. Так.
Ну, Махмуд Аббас существует, нет.
Когда-то на карте было государство Палестина, которое Израиль оккупировал? Ну, пусть мне расскажешь. Я еще раз объясняю. До 1967 года эта территория называлась Иордания. Иордания незаконно оккупировала эту территорию, которая до того принадлежала Британской империи.
Мы точку отсчета откуда? Понимаете, как
нет, Нет. Оккупировать, что? Значит, если хочу оккупировать ваше кресло, вот, чтобы оккупировать ваше кресло...
Оккупировать мое кресло.
Да, я должен для этого с вами вступить в противодействие. Так. И хоть вы не даете, а возьму ваше кресло. Я его оккупирую тогда. Я оккупирую кресло, да, ваше, госпожи Волгиной. Но вот если я оккупирую кресло там где-то или у себя дома, я не могу оккупировать кресло госпожи Волгиной. Не было Палестины, была Иордания, можно обсуждать это. До того была Великобритания, Британская империя, до того была Турция, Османская империя. Давайте обсуждать, у кого Израиль это оккупировал. Это оккупированные иорданские территории.
Просто как бы времена-то меняются.
Что меняется? Подождите.
Или что? А мы эту точку отчета откуда берем?
Времена меняются сегодня. Да. Сегодня это Израиль. Сегодня
карта мира тоже перекраивалась
там
регулярно. Вообще, сколько существует человечества.
Так мы сегодня этим управляем. Мы же не говорим вам, отдайте все ваши территории северокавказские.
А я вам скажу, а давайте вы Китаю скажете, отдайте свои территории. Да, это можно как-то
разговаривать по зубе. Мы-то вам не гадим. Мы-то не ведем против вас эту пропаганду. Мы же не занимаемся иридентной риторикой.
Виктор, как раз вы занимаетесь пропагандой сейчас в эфире.
Пропагандой?
Вы занимаетесь
сейчас
пропагандой.
Я отвечаю на вопрос и говорю, мы не просим от России, чтобы она северная Кавказ превратила в анклав, так сказать, суверенного, как бы сказать, радикализма.
У каждого государства есть определенные собственные проблемы. Никогда Российская Федерация никогда этого не отрицала, что существуют проблемы.
Проблемы есть. Ну, кстати, вот. Даже вот я включаю телевизор, вроде в ДНР, ЛНР есть проблемы. Кстати, как там сон на эту тему?
Здесь, смотрите, Генассамблея ООН по поводу как раз голландских высот, да. За документ, резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированную, да, территорию. Mm-hmm. За документ проголосовало 91 сейчас государство, да, против 9, воздержались 65. Таков расклад. О чем? 91 государство.
Да, что?
Проголосовало за
эту Я уже, по-моему, объяснил.
Вы говорите по 50, я вам про 91 говорю.
Не знаю, вот ваша же телекомпания «Раша» или «Раша», как правильно, «Тудей», на иврите «Раша», «Раша», пишет, что 90, а наоборот, 91. Смотрите. Вот, смотрите, я доверяю российской пропаганде. Пишет «Раша Тудей», я читаю, «Passed on 91-65», угу. 91 за, 65 да, против и 9 воздержались. Да. Но так ли иначе
против 91? Против 9 воздержались, 65.
А вот «Раша Тудей» иначе сообщает. Я читаю из ваших источников. Кому верить, скажите, кому верить в этом мире, если «Раша Тудей» ошибается?
Себе вы верите, Виктор?
А?
Себе вы верите?
Я верю вот любимой женщине своей, которая меня сейчас слушает.
А, так вот для чего это было. Конечно, что вы думали. А то просто иногда кажется, что как бы категоричность, знаете, есть такой, как бы, ну... Тезис, что категоричность – это некоторый признак ограниченности определенной. То есть категоричное мышление, слышь, оно мешает посмотреть несколько шире. Шипати говорит, шире, а если это на что? Я приеду...
Шире – это как?
Это шире, как? Поширше.
Нет, это как? Еще раз, по голландским высотам?
Вот он говорит, если, да, Волгина придет со своим креслом к вам домой, что это будет?
Да, но вот человек еще раз должен усвоить раз навсегда. Есть такое понятие «история». Кому принадлежали эти территории?
Историю пишут разные люди, абсолютно, то есть это все разные неправда. Эпохи.
Еще раз, то есть вы ставите под сомнение то, что территории Иудеи, Самавии, Западного берега принадлежала Османской империи, потом Британской империи, потом Иордании, потом была отвоевана Израиль в ходе оборонительной войны 1967 года. Кто-то спорит с этим? А если... С этим никто не спорит. А если это так... Минуточку. А если это так, то раз навсегда давайте как-то прекратим эти разговоры.
Коллективная историческая память – это просто способ манипуляции. Конечно, вот в любом случае.
Я говорю о фактах, которые 2х24, они о коллективной, не об исторической и не о юридической. Я вам просто говорю то, что 2х24. Вы можете сказать, что есть разные мнения, что есть 2х25. Есть на тему хорошие анекдоты про Рабиновича, который каждый раз говорил 2х24, потом его сажали, знаете. Вот. И следующий говорит, вы хотите нам снова доказать, что 2х26? Все анекдоты на эту тему уже рассказаны. Поэтому давайте о чем-нибудь серьезном. Может, про Украину поговорим?
18 ноября. Я вам предлагал тему для обсуждения, а вы все на Украину хотите.
Да-да-да.
Как-то так.
Я туда не въездной, я не хочу.
Вот, а зачем разговаривать? Или у вас сублимация, что ли, на этот счет?
Вот, видимо, так вот. Я вижу вас сразу на Украину, думаю. Вот.
Внезапно.
А?
Странно.
А вчера прилетел в Москву, включил телевизор вечером. Украина. По другому каналу Украина.
А Виктора-то не спрашивают про Украину. Вот незадача, понимаете. 18 ноября, что интересно, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне больше не считают поселения израильтян, да, на западном берегу реки Иордан незаконными. Ну, да. После этого израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху поблагодарил Соединенные Штаты, а позднее обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом планы по захвату Тель-Авивом арабской территории. Вот такая формулировка.
Что, Тель-Авивом?
Тель-Авивом арабской территории.
Во-первых,
Иерусалим, понятно, да.
Во-первых, Иерусалим. Иерусалим. Да, мы же не говорим, что Караганда или там, не знаю, завоевала что-то, или Абакан, или Магадан завоевал что-то. Да, давайте, значит, у нас столица Иерусалим. Во-первых, хорошо. Какие арабские территории? Эти территории и иорданские территории, да?
Западный берег.
Западный берег. А почему вы называете это Западным берегом? Вы знаете историю этого вообще происхождения?
А как нельзя? Как говорить? А Виктор, расскажите, как правильно.
Иудея и Самария.
Так.
Иудея и Самария. Западный берег назвали это в 48 году в Иордании, потому что они были на восточном берегу. А эту территорию, провинцию, они назвали Западный берег.
И жители Дальнего территорию... Востока точно не считают, что они живут на Дальнем Востоке. Понимаете, в чем дело?
Ничего не понял. Вот. Был восточный берег,
так,
а эту территорию называли Западным берегом Иордания. В Иордане, есть река Иордан.
К микрофону не
эта
давайте.
Территория по, значит, находится западнее реки Иордан.
Так.
У вас Иорданка, а у нас Иордан. Мы же на вашу Иорданку не претендуем, и вы оставьте наш Иордан. По поводу чего? Какие-то арабские территории?
Я думаю, что
у арабов 22 государства, им мало.
Если Израиль оставит в покое как бы все, чего
требует Авигдор Эскер... всех?
Нет, наоборот. Израиль оставят все остальные в покое, чего требует Авигдор Эскер. Что же будет делать Израиль тогда?
Что же будет? Это да. В смысле, что? Это,
ну, это вот кто-то там... Арабские, чтобы арабские Израиль, страны продолжать, перестанут это говорить.
Продолжать лечить людей, продолжать поставлять вам лучших философов, мыслителей, музыкантов, ученых, будет развивать ваше сельское хозяйство, Израиль будет нести вам свет и добро.
А армия-то будет?
Армия у нас такая, что, слава богу.
Нет, ну как бы она будет тогда, если все
она
остаются
будет,
в покое?
Она будет, и наша армия обеспечит нам полное спокойствие от удара страны любого сегодня в мире государства.
Сейчас-то понятно, я вам говорю гипотетически.
И дальше, ну и дальше тоже, наверное. Ну почему бы нет? У нас хорошая армия. Зачем ее распускать? Не стоит.
Ой, 15:30, сейчас давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Это программа «Умные парни». А Виктор Эскин с нами здесь, политолог и публицист. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. А я предлагаю от политики немножечко... Хотя, мне кажется, все-таки это тоже политический аспект какой-то в этой теме можно найти. А по поводу вот этого закона о домашнем насилии, который, значит, в России сейчас собираются принимать. Но как бы авторы этого законопроекта, там, правозащитники, люди, которые занимаются там правами и защитой женщин, они говорят, что от первоначального идеи осталось очень мало, то есть закон выхолостили. И вот тут, например, РПЦ призывает отказаться от принятия закона о домашнем насилии. А, так, Патриаршая комиссия по делам семьи об этом говорит. Законопроект содержит целый ряд правовых дефектов. Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах, в том числе семейных, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения и даже их превосходящие. То есть почему-то есть некая в обществе взаимосвязь между тем, что если мы будем бороться с домашним насилием, то есть пресекать любые акты агрессии в отношении одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, что это каким-то образом скрепы какие-то разрушит. А вот интересно, опыт Израиля в этом вопросе каков? Вот есть такие законы, или как поступают с теми людьми, которые, например, там женщина пожаловалась на мужа, который там на нее руку поднял, ну, чтобы понимать, какая правоприменительная практика существует?
Во всем сегодня западном мире достаточно жесткие законы с целью предотвратить любые виды насилия по отношению к женщинам, к детям, внутри семьи. Они существуют. Иногда, причем, они применяются несправедливо.
По отношению к мужчинам, в смысле, несправедливо.
По отношению к мужчинам.
И женщинам этим пользуются, да? Это то, чего, кстати,
что
опасаются
неизбежно,
здесь.
Что неизбежно совершенно, да, что неизбежно. Я, как вы знаете, сидел в Израиле в тюрьме. Я в тюрьме, это такой дом, где тоже окна, но с решетками. Я там сидел, и со мной сидел один, как раз выходец из Советского Союза, он поругался с женой, ее обматерил, она вызвала полицию, сказала, что он меня толкнул, его взяли, арестовали.
В качестве профилактики.
Взяли, арестовали, он был немножко под этим делом, 1 мая, кажется, был, или 9 мая. И вы знаете что, его посадили. Она вот пришла в суд, говорит, да нет, ну не бил, ну я просто сказал, чтобы не пил, а не хочу, чтобы он пил. А ей говорит, судья, ну я не могу его не посадить сейчас хотя бы на год, потому что если я это не сделаю, то вдруг в следующий раз он вас действительно сильно изобьет в таком духе. То есть, понимаете, есть крайние примеры. Здесь важно, как применяется на самом деле закон. Есть же несомненно, случай, когда родитель издевается над детьми. Что в этих ситуациях делать? Что лучше, во-первых, вообще отобрать ребенка или все-таки пытаться влиять на родителей, воздействовать? Уж точно, наверное, не сажать. Когда вы лишаете ребенка родителей, то вы этим самым, прежде всего, наносите удар по ребенку. Как можно выходить из этих ситуаций? Ну, что касается РПЦ, то я бы им посоветовал, хотя, ну, раз мы уже об этом говорили, больше заниматься проповедью любви, добра
и
семейности. Я не уверен, что в России серьезно кто-то этим занимается. Понимаете?
Здесь вот другой момент. Почему-то считается, что, мол, люди сами разберутся, в семью входить нельзя, но... Очень много случаев, когда вот последний там в каком-то регионе, сейчас боюсь ошибиться с регионом, мальчик чудом выжил, потому что, значит, его отчим зарезал свою супругу, двух детей, а этот мальчик чудом выбежал из квартиры просто в одних трусах и прибежал в какую-то кондитерскую. Сообщите, что об этом случилось. И сколько случаев было, когда, значит, они звонили, уж простите, я женщина, и как бы я заинтересована в том, чтобы как бы один другого не колотил. Чтобы дети не страдали, женщины не страдали, мужчины хорошо, чтобы тоже не страдали.
Как-то из моих слов вы поняли, что я
сторонник
того, чтобы колотили.
Что-то там.
Нет, здесь очень сложный баланс возникает, когда кто-то из родителей, кто-то из родителей нарушает какие-то морально-этические нормы.
Нет,
совершенно
верно. Бить никого нельзя. Давайте с этого начнем.
Бить никого нельзя. При этом, я еще раз повторяю, вот, предположим, отец злоупотреблял своим правом иногда наказать ребенка ремнем. Вот, предположим, за проступки реально.
Или жену за проступки.
Давайте жену пока оставим в покое, вот ребенка. Да, вот он пренебрегал этим правом. Значит ли это, что надо немедленно отбирать ребенка и отца сажать? Понимаете, вот как же вопрос стоит. Вопрос стоит сейчас не в том, что мы даем...
Так это тоже максима. Получается, ну, ни того, ни другого не происходит, и в итоге... Приезжай, полиция,
здесь важны
труп.
Морально-нравственные нормы общества. Вот я вам хочу сказать, что в Израиле очень жесткий закон, но там, где так. я живу в религиозном квартале. И, как вы понимаете, в религиозном квартале в Израиле есть все то же, что есть в любой российской деревне, в российском городе. Но, наверное, в 10 тысяч раз меньше пропорционально, да? Но люди, они те же люди, там есть те же проблемы. Вы не подумаете, что там все ангелы летают. Нет, ни ангелы не летают, но все-таки, потому что есть морально-этические нормы, которые там. Если ты себя будешь не так вести, то это плохо отразится на твоих детях, на тебе, на самом. То есть в России, к сожалению, сегодня нету вот этой атмосферы. Надо начинать не с закона, а с правильной атмосферы того, что вообще, что можно, чего нельзя. С законом, я боюсь, этого добиться трудно, хотя власти должны располагать правом наказывать за тяжелое избиение детей, например, да, ну, тем более там, или одного из супругов.
Но существует профилактика.
Одного из супругов. Профилактика, это что, еще до того, как руку поднял? То есть профилактика. Что этот закон дает? Сегодня и так, вот существующий закон, вы понимаете, что по существующему закону можно карать сожителя, который кого-то там зарубил. Точно
только
так же сурово.
Зарубил, а когда она приходит и просто
и
жалуется,
что,
что он на меня, значит, там поднимает руку, ну, например, говорит полиция, ну, разберись, это семейный конфликт.
Это полиция так говорит, но по закону так. Никто не имеет права избивать жену и сегодня в России. Я вам хочу просто сообщить новость.
Декриминализация побоев есть. Декриминализация побоев, когда платится просто семейного бюджета штраф 30 тысяч рублей, и все.
Это так себя ведет на практике власть, система. Я же не говорю, что это не надо менять, но менять надо сознание того, как строить взаимоотношения,
значит,
что это методика.
Вы же сами признаете,
все
что
вместе.
Есть... условно, морально-нравственный аспект,
нет,
религиозный аспект.
Хотелось бы видеть
аспект.
Больше роли РПЦ в этом,
и
да, конечно.
Еще,
мы с вами не спорим о том, что нужно
закона,
это делать, правильно?
Роль
а?
Закона. Нет, получается, что РПЦ,
закон,
который говорит отказаться от принятия закона, почему-то прямую взаимосвязь здесь видит между, значит, законом о защите жертв домашнего насилия и разрушением семьи. Какая это семья, если один другого колотит?
Есть опасения, что такое колотит, может потом да. случиться в той семье, где не колотит.
Или колотят,
Когда принимают жесткие законы, то иногда ими злоупотребляют уже в обратную сторону. Вот об этом идет речь. Но прежде всего надо говорить о морально-нравственной норме.
Мы заранее
думаем. Есть примеры других стран. Вот в Израиле, я могу вам рассказать, я знаю такие примеры.
Но при этом жизни спасено за счет того, что эти законы есть.
Так эти законы сегодня действуют, они позволяют полиции это делать. Просто морально-этическая норма такова, что на это закрывают глаза. Но это не дело не в законе, а дело в атмосфере, в юридической атмосфере, в судебной атмосфере.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте вас послушаем. Наденьте, будьте добры, наушники.
Да.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Господин, вы лучший. Вопрос следующего характера. Если представить гипотетически, что Иордания сейчас признает и Палестина согласится автономией Иордании, 67-й год тогда будет захватом Палестины или Иордании?
Любопытно. Давайте.
Но у меня вообще проблема с термином Палестина. Я не знаю, что это такое, не знаю, о чем вы говорите.
Ну, вы же знаете, Виктор.
Нет, не знаю.
Знаете.
Нет Палестины.
Так это тогда, получается, ограниченный взгляд. На проблему.
Что значит ограниченный? Я не понял, чем он ограничен? Историческими фактами? Если сейчас если какие-то люди здесь на улице сейчас себя назовут, например, Шан-Зелезе, то что,
слушайте,
вот улица
Сербия
Пятницкая превратится
Сербия,
в Шан-Зелезе, что ли?
Сербия признает то, что существует край Косово. Сербия это признает. Существует проблема по статусу края Косово. Но то, что край Косово существует, Сербия признает то же самое
не
с Палестиной и с Израилем.
Не надо обзывать Палестиной нашей территории раз навсегда. Мы вас не обзываем Ичкерией. Не обзывайте нас Палестиной. Первое. Второе. Поехали дальше. Мы вас не обзываем Ичкерией, правильно?
Я вам про Косово говорю.
А я вам про Ичкерию. Мы
что?
Вас
Ичкерией
не обзываем.
Никакой.
Нет Ичкерии, нет Палестины. Все, закончили. Нет Ичкерии, нет Палестины. Теперь, что касается мест проживания арабского населения на территории Иудеи и Самарии, сегодня у них и так есть автономия. Иордания, какая-то конфедерация с Иорданией между ними, ну, все обсуждаемо, почему бы нет? То есть, если они вообще-то были гражданами Иордании там до 80 какого-то года, пока Иордания их не лишила, чтобы вы знали, не 60 какого-то, а 80 какого-то года, они все были гражданами Иордании, а потом начали говорить о том, что им необходимо совершенно предоставить независимость, арабский мир, об этом начал говорить, да-да-да, и создать там Палестину. Но ее не было, вы говорите о будущем, это ваша мечта. Скажите, мы мечтаем о Палестине, мы вожделеем Палестину. Нет, это нужно нам, чтобы в Палестине были анклавы террористические, чтобы там подготовили террористов, которые будут взрывать метро в Москве. Вот что.
Да
вот.
Ерунду вы говорите, Авигдор.
А вот вы, знаете, вы не ерунду говорите, а вы вот говорите вещи. Нет, просто от незнания.
Если бы ДКБ, простите, вас уважаю, на носу росли грибы.
Уважаю.
Это пока так получается.
Почему? А в Палестине нет.
Но вы спекулируете.
Я спекулирую, нет, потому что Хамас уже посылал вам сюда террористов, и они были в Чечне. 7 тысяч арабских террористов было в 99-м году в Чечне. Согласно председателю комитета государственного по иностранным делам тогда Дмитрию Рогозину. 7 тысяч. Они были там. Поэтому те, кто хотят Палестину, они, значит, хотят взрывов в Москве. Знак равенства полон. Теперь поговорим.
Это ваше мнение. Такое.
Какое ваше мнение? Было 7 тысяч?
Нет, подождите секундочку. В любом государстве есть преступники и есть праведные
Понятно.
Люди. Абсолютно. На любой территории.
Да.
То же самое. Я думаю, что, может быть, и на территории Израиля. Как есть праведные люди, так есть преступники.
Но
вот
это
и все.
С этим, так сказать, то, что 2×2=4. Ну да, да.
Ну.
Я вообще-то сейчас вот...
Что?
Лампочка горит, да. Ну и лампочка горит, действительно горит. Ну что, электричество работает. Да, есть разные люди везде. Мы сейчас говорим о разных людях, о том, стоит ли создавать террористический анклав. А это террористический анклав. Независимость равняется террористический анклав. Потому что политическое руководство, оно занимается террором, терроризмом, а не террористы. Понимаете? Мы сейчас говорим не об абстрактных людях,
но,
а конкретных политических людях.
По-моему, есть страны, которые лидерах. Пытаются
что,
в сложившихся
пытается?
Ситуациях
да.
понять, как ситуацию можно разрешить. Простите,
мы
да,
будем
пожалуйста.
Так решать, как вы решали в Чечне. Договорились? Все. Вот у вас была такая же проблема в Чечне, в Ичкерии. У вас была
Чечня
проблема?
Чечня существует. Понимаете, в чем дело? Чечня существует, а вы не признаете Палестину.
Как не признаете
Которая
Палестину?
Тоже существует.
Нет,
понятно. Что
нет.
это такое Палестина? Что это такое?
Я готов признать Палестину так же, как вы признаете Чечню.
Слушайте,
вот
Чечня
вот
существует, часть Российской Федерации. Хорошо, существует.
Хорошо, пожалуйста.
Так.
То есть мы договоримся, мы проведем там такие же военные операции, как вы проводили в 99-м, 2000 году, 2001-м.
Но по факту
потом,
территория-то есть, а вы
факту...
говорите, что в принципе территории не существует. Понимаете, в чем дело?
Территория существует. Я же не сказал, что земли существуют, они наши. А если вы дать им название...
С людьми, которые там живут, давайте так.
С людьми, которые там живут? Они там живут лучше, чем в любой арабской стране. И поэтому они оттуда не уезжают. Получает медицинская, кстати говоря,
какую
помощь в Израиле.
Какую позицию? Феноменально. Виктор, боже мой, феноменально, как вы меняете свою позицию. Очень
Какую
легко.
Позицию?
Здравствуйте, слушаю вас купром. Здрасте.
Да, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, мне кажется, наш с вами уважаемый собеседник говорит о том, что есть некие территории, где создаются тепличные условия для развития терроризма, где на этих территориях фактически разлит питательный бульон, в котором этот терроризм разрастается и процветает. Ну, извините, если...
Так, вопрос-то есть у вас или тезис просто у вас
такой? Вопрос... Ну, скорее, это, ну, пусть лучше это будет тезис.
Это просто будет тезис. Ответите? Что-нибудь.
Мне с этим трудно поспорить, потому что действительно...
Ну, значит,
где бороться происходит?
Надо с терроризмом
нет.
просто.
А я что сказал?
А что все люди террористы, которые там живут.
А это вы мне, в смысле, за меня сказали, что я так сказал, а сейчас будете со мной спорить. Я говорю о том, что там, в Иудее и Самарии, среди арабского населения, их руководство в лице ФАТХ, Хамас, это террористическая организация, и они их политические основные представители, если им дать власть, то они будут заниматься тем, что умеет делать террор. Это не значит, что все население занимается террором.
Что ж так-то с Ливаном-то
делать? Девушка, которая хлеб печет. Ливан вот прекрасный образец того, что... Кстати говоря, в Ливане на протяжении многих лет там были лагеря подготовки террористов. Всемирные сети террористические до 82 года там проходили подготовку.
В Афганистане тоже было.
В Афганистане сейчас позже уже были совершенно... И в Афганистане. Вот об этом говорил наш радиослушатель, что есть места, где занимаются этим. Есть места, где больше выращивают наркотики.
Ну что, нужна тактика выжженной земли или что?
Это вы мне совет даете?
Нет, я вас спрашиваю. Я пытаюсь понять вашу логику.
Мы будем действовать гуманно, как Россия действовала на территории Чечни. Вот, давайте так. Вот хотя будем действовать теми же гуманными, признаю Чечню, признаю гуманные методы ваши по отношению к Чечне. Такими же методами, я думаю, надо действовать по отношению к сектору Газа, например. Вот Иудея-Самария ни при чем, там спокойно, там пытаются некоторые разжигать огонь, там спокойно. По отношению к Газе, наверное, это были бы адекватные методы. И пусть будет Газа. Видите, я говорю Газа.
Сказал Газа. Вы сейчас хотя бы стали это говорить. Ну, спустя 50
ваша
минут
победа,
эфира.
Ваша победа, я сказал Газа.
3, 7, 3,
и сразу
9, 4,
Газы, так сказать, унюхиваются.
А Виктор...
Да-да-да.
Боже мой.
Газы.
Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Виктор, шалом.
Воистину, шалом.
Ваш почитатель, да.
Спасибо.
Скажите мне, пожалуйста,
я надеюсь, что читатель так... тоже, да?
Да-да-да, я вас, за вами слежу, как говорится. Я вас всегда уважаю.
Ну, так, быстрее же вопрос свой задавайте.
Почему Запад так бездарно, и в том числе Россия, так бездарно разыграли сирийский вариант? Турция усилилась, Хизбалла, Иран усилилась, Израиль в опасности, Голаны остались сирийскими. Почему так вот бездарно мы сработали, скажите, пожалуйста?
Голаны не сирийские уже 52 года. А что касается всего остального, я как раз отношусь с большим пониманием к позиции Российской Федерации по Сирии. Я только одно вам скажу. Вот уровень террористической деятельности на территории Российской Федерации 4 года назад, 5 лет назад был выше, чем сегодня. И в этом в том числе и заслуга российского присутствия на территории Сирии, где Россия уничтожила уже более 100 тысяч.
Что вы так хмуритесь?
100 тысяч!
Чего?
100 тысяч, согласно вашим официальным данным, просто насчет выжженной земли. Кстати, о птицах. Учат нас гуманизму. Тем не менее, 100 тысяч террористов. Вооруженных террористов. Среди этих террористов были наверняка люди, которые собирались также совершать теракт на территории Российской Федерации. То есть Российская Федерация на территории Сирии действительно своим присутствием и своими военными операциями предотвратила, я думаю, не один теракт здесь на территории России. Что касается Турции, то я бы не стал этого особенно опасаться. Они продолжают просто молотить друг друга там. Трамп открыл окошко для Турции и также разных боевиков, пару десятков тысяч туда хлынуло, такие из Турции, хлынуло с тем, чтобы дальше вот продолжать вот эту мясорубку вместе с сирийской армией, с Хизбаллой, с иранскими подразделениями. Россия себя ведет очень мудро в том смысле, что российские солдаты в этом не участвуют. Россия бомбит с воздуха, когда считает нужным, но солдат не посылает туда на убой. И что разумно? Поэтому я бы не стал так пессимистично смотреть на ситуацию в Сирии. Смотрите, они сами друг с другом так. Усиление Ирана, ой, вы знаете, идет обратный процесс. К сожалению, мы об этом не говорили, но то, что происходит в Ливане, в Ираке и в самом Иране, говорит о том, что как раз-таки вы, там солнышко-таки...
Вы про беспорядки?
Не беспорядки, а убийство многих сотен людей.
Массовые беспорядки, которые...
Нет, убийство, они убивают. В Ираке, в Иране кровавые... кровавый
связано,
бунт.
Как вы считаете?
Это связано с тем... Разные причины. В Ираке это связано, ну, с полным уже там разочарованием во власти, мягко скажем, против иранского присутствия. Иракские шииты-арабы, подчеркиваю, иракские шииты-арабы воюют против иранских шиитов.
Так.
Вот. Вот что там происходит. Те, которые... они хотят выгнать оттуда Иран, хотят заниматься собственной экономикой, хотят заниматься собственной страной, потому что там жить стало невыносимо. В Иране ситуация аналогична, просто... А в Иране все было просто. Цены подскочили в 3 раза на бензин.
Бензин, да.
Да, и там не надо искать... И поэтому, собственно, вспыхнуло совершенно спонтанно восстание в 120 городах. Как вы понимаете, это такое может быть только спонтанно, такой огонь, если на следующий день после решения правительства...
Но разрешить либо сказать, так, что клубок ближневосточных проблем что? Можно как-то разрешить клубок ближневосточных проблем?
Мы будем учиться у вас.
Так.
Вот как вы решали проблемы в Сирии?
Никак не получилось.
Ну, в Сирии? Да, почему нет? Вы знаете, в Сирии я сказал, что получилось. Я даже цифры
победить
привел.
Победить терроризм можно только...
Я даже цифры привел. Более 100 тысяч, согласно официальным российским данным.
А Виктор?
Террористы был уничтожен РФ.
Вы постоянно... Вы какой-то прям человек, который очень любит оружие, по-моему.
Я люблю.
Да.
Я вам отдаю должное, что вы навели там частично порядок.
А я как раз вас спрашиваю о чем? Можно ли только оружием навести порядок? Или все-таки речь идет еще о чем-то, что терроризм – это все-таки идеология определенная, а у террористов существует как бы сетевая структура.
И что? Ну, так поэтому что? Надо также действовать мозгами, надо уметь отключать им газ, электричество, финансовые потоки. Лучше ограничиться этим, а не применять оружие. Если вы к этому клоните, ну да, конечно, всегда хорошо договориться.
Вы как-то договориться,
чтобы люди вместо того, чтобы террористы, пусть террористы, почему? Пусть, давайте, вы вот миротворцы, ну, известную. В России вы миротворцы. И вы предложите террористам, чтобы они занимались вместе с Израилем, пусть с нами вместе занимаются, орошением пустыни, излечением больных, изобретением новых медицинских разных новшеств. Вот пусть они вместе с нами работают в этом направлении.
А Израиль предлагает это тем людям?
Да, предлагает. Да, и Ирану предлагает. Да. Более того, они у нас получают еще образование и получают медицинское обслуживание.
Ну, как бы, можно же.
Не понял.
Это можно, да, существовать?
Ну, мы вообще-то существуем, это вы пытаетесь что-то там мутить.
Вы это кто?
Ну, те люди, которые поддерживают террористов и зачитывают...
Каких террористов?
Каких террористов вы поддерживаете? Ну, я думаю, вы...
ко мне конкретно обращаетесь?
Нет, вы что?
Нет,
вы что? Вы что?
7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Мы же без личности.
Алло.
Добрый день.
Олег, да.
А вы вспомните? Да. Когда... Леопольд Мальденштам посетил в 1932 году Палестину.
Так.
Написал статью
кто
в газете.
Кто это такой, Леопольд Мальденштам?
Да.
Кто это такой? Кто это такой у Геббельса? А можно, да? Кто это такой, Леопольд Мальденштам? Это кто это такой?
Авигдор.
Это что, это с сайта «Подзаборный рожь» или кто-то пришел?
Авигдор.
Я Валерьевич,
вас прошу, когда...
Валерьевич.
А, вас по очереди сейчас все-таки. Господин Эскин, я вас прошу, когда вам слушатели задают, пожалуйста, вопрос... Это оставьте, пожалуйста, свои фантазии.
Кто такой Леопольд? Какой
за
Леопольд?
За эфиром,
это
пожалуйста.
Это кот Леопольд, что ли? Я не понимаю, что за Леопольд? Какая газета Геббельса?
Авигдор.
Но это же вранье все, вы же понимаете. Человек врет. Вы его не прерываете. Человек выдумывает, врет.
Авигдор, смотрите. Пульт около меня. Я хозяйка в этой студии. Пожалуйста, я вас прошу, когда слушатели задают вопрос, дайте им, пожалуйста, высказаться.
Да.
А потом отвечаете вы, хорошо?
Это прекрасно.
Все прекрасно. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Агвидор, вот по вашим данным и оценке, сколько сейчас евреев проживает на Украине и какова их динамика, скажем, за последний год?
Вот она про Украину, дождался, Агвидор.
Израиль, да. Контролирует ли Израиль их безопасность? И если возникнет необходимость, вот вы имеете какое-то воздействие на украинское правительство?
Спасибо.
Вопрос хороший, около 100 тысяч. Оттуда ежегодный поток 7-8 тысяч в Израиль. Скоро, я думаю, там евреев уже не останется. Израиль не может никак контролировать, естественно, безопасность. Это Украина – суверенное государство. Что мы можем сделать, если там возникнет реальная угроза, это обеспечить их физическую доставку в Израиль. Что мы делали во время, например, войны в Абхазии?
Израиль готов давать денег Палестине?
Когда появится такой субъект, как Палестина, мы обсудим с вами этот вопрос, зачем давать, кому давать. Поскольку Палестины сегодня нету, то мы не сможем дать деньги Палестине.
А, вот так.
А вы нам не хотите деньги дать? А почему вообще кому-то деньги должны дать, да?
Конкретно? Есть, мне кажется,
будет ли Израиль давать деньги
мне
Палестине?
Мне кажется, как раз всегда деньги-то есть у Израиля, понимаете? Зачем?
Понятно. А ну да, ну нацистские всякие там теории о том, что у них всегда есть деньги. Но вы знаете, мы деньги зарабатываем.
Так.
Зарабатываем хорошо, успешно, достаточно,
так.
Да.
Нет, вы просто приводили
пример с
Чечнёй, и слушатели наши
вспомнили. С кем мы будем делиться,
так.
Да, мы будем...
А, значит,
пример с Чечнёй начинается не с денег, а начинается с 99-го и 2000-го года.
Но потом-то он продолжается по-другому? Вас об этом
Я вас с этим поздравляю.
Вот оно. Ну,
я вас
понятно,
с этим поздравляю.
7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравия всем.
Здрасте.
Авигдор, будьте добры, скажите, какой мир крепче, на ваш взгляд, который создается на основе, так сказать, использования оружия или все-таки примирения, в том числе уступок туда раба? Спасибо.
Есть мир между Белоруссией и Россией. И это достаточно прочный мир, который... зиждется на общности и этнической, и культурной, и духовной, какой хотите, исторической. Я уверен, что мир между Россией и Белоруссией, он ему ничего не угрожает. Есть ситуации, когда между двумя народами возникают какие-то конфликты. Тут надо решать совершенно конкретно. Если можно избежать войны, конечно, надо избегать войны. И, собственно, речь идет об Израиле. Вы знаете, какой процент Израиль уже отдал своих территорий для разных мирных соглашений? Вообще-то так поговорить, если кто-то. Вот с нами играют люди, которые не отдали ни одной пяди земли, ни одного Курильского острова, Ни одного Калининграда никому никогда не отдали. И они нас учат.
Смотреть просто, на каком основании отдавать?
Нет, всегда может что-то такое сказать.
Вы сами приводили в пример Библию, на которую вы основываетесь. А мне теперь вы отказываете в праве провести договоры, которые существовали.
Я с вами говорю сейчас. Я же не говорю, что нет договоров. Я говорю о том, что люди, которые сами никогда не отдавали ни одной пяди земли. Наверное, не им нас учить, настаивать на том, чтобы мы отдавали свое. Мы же не говорим, что вы должны что-то отдавать. Граждане хорошие, мы же этого вам не говорим, что вы даже отдайте что-то кому-то. Мы вам не говорим. Правда, я не говорю это, да? И вы нам тоже этого не говорите. И будем жить мирно. Кот Леопольд, что говорит? Кот Леопольд был. Да, давайте жить дружно. Так. Мы вам не будем говорить, чтобы вы отдавали свои территории.
Я поняла.
А вы нам не будете тоже этого говорить.
Я наконец-то поняла.
Мы вам не будем говорить про Ичкерию, а вы нам не будете говорить про Палестину, мы вам не будем говорить про Кёнигсберг, а вы нам не будете тоже говорить про это.
Есть Калининград, да. Пожалуйста, Виктор. Времена меняются, если вы вдруг не заметили.
Я сказал, что мы этого не будем делать. Я сказал, что этого делать не надо. Этого делать не надо.
Я
этого
не делаю.
И я этого не делаю. Этого не делаю, потому что мы действительно хотим дружить.
Генассамблея ООН заодно надо тоже сказать, чтобы они ничего не говорили Израилю, да?
Вы посмотрите, что Генассамблея говорит про вас для начала. Тогда будем дальше говорить.
Слушайте, прекрасная беседа получается.
А вы так поинтересуетесь, да, чем, что говорит про вас Генассамблея. Поэтому не надо в нас кидаться Генассамблея ООН. Не надо в нас кидаться, Генассамблея ООН.
Просто лучше. Я думаю, если вдруг
люди перестанут говорить... В русском языке такая поговорка, чья бы корова мычала. Понимаете,
если
Вот я же с вами... Я же не приехал сюда учить вас, как надо налаживать, например, отношения
Виктор,
с Японией.
А, Виктор, если вы не поняли, вы приехали сюда просто побеседовать. А в итоге все получилось так...
Я не пытаюсь учить вас тому, как налаживать вам отношения с Японией. Мы признаем Россию в нынешних границах.
Так.
Уважаем, почитаем и дружим.
А, Виктор, вы уважаете верстку?
И не пытаемся.
А, Виктор, верстку уважаете? Я надеюсь, что да. 16 часов, далее новости.
Победа за нами.